Новости этого часа представила Любовь Баматова. В Москве 18:07. В эфире программа «Время свободы». Перспективы реформы судебной системы в России, акции в защиту уволенного омбудсмена в Петербурге. Следует ли перепрофилировать Нахимовское и Суворовское училища? Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе программы «Время свободы». В Москве сегодня обсуждались проблемы правосудия в России. Общественная палата инициировала дискуссию о возможности установления общественного контроля над работой судов. Она обещает подготовить конкретные рекомендации для законодателей и судейского сообщества, которые могут повлиять на качество правосудия. Тему продолжает Марьяна Тарачешникова.
Многие российские судьи до сих пор мыслят себя частью карательной системы, искренне считая себя служителями не Фемиды, богини правосудия, а Немезиды, богини возмездия. К такому выводу пришел президент фонда Индем Георгий Сатаров. По его словам, эту проблему вряд ли можно решить на законодательном уровне, поскольку результаты исследований, проведенных фондом, свидетельствуют о том, что неформальные факторы влияют на работу судов значительно сильнее, чем установленные законодательством правила. Собственно, к обсуждению этих неформальных факторов и свелась развернувшаяся между юристами и правозащитниками дискуссия, инициированная общественной палатой. Участники обсуждения особо отмечали, что российские судьи, независимые с точки зрения законодательства, оказываются в уязвимом положении, поскольку зачастую зависят от председателей судов, говорит член общественной палаты России адвокат Елена Лукьянова.
На мой взгляд, самое главное, что сегодня выявилось, это даже не столько пороки в законодательном регулировании, а пороки практики применения законодательства. Потому что ведь действительно нигде ни в одном законе не сказано, что суд вышестоящий может руководить судами нижестоящими. Или что председатель суда может отдать приказ судье, как решить то или иное дело. Это чудовищная, страшная практика. Практику всегда победить труднее. Ее можно задавить с помощью законодательства, но это не факт, что завтра это не приведет к новой порочной практике. Поэтому вопрос очень серьезный. Я думаю, здесь вот две стороны медали. С одной стороны, практику надо исправлять, может быть, путем привлечения ряда председателей к ответственности, лишения их полномочий. С другой стороны, вот сегодня много об этом говорилось, как сделать так, чтобы не зависели судьи в каких-то иных вопросах, кроме принятия решения от председателя судов, материальных вопросах, вопросах продления их полномочий, в том, что в отношении к ним может быть предъявлено какие-то взыскания судейским сообществом, да, потому что председатель суда пишет характеристики на суде. Важные вопросы, они вроде бы в мелочах, но дьявол всегда кроется в деталях.
Способствовать независимости судей, по мнению участников дискуссии, инициированной Общественной палатой России, могли бы изменения, связанные с работой квалификационных коллегий, от которых во многом зависят решения, связанные с лишением судей полномочий. В частности, предлагается несколько реформировать принципы формирования таких коллегий, говорит председатель комиссии Общественной палаты по общественному контролю за деятельностью правоохранительных органов и реформированием судебно-правовой системы Анатолий Кучерена.
Конечно, реформы нужны, но мы не должны эти реформы делать ради реформ. Прежде всего, почему мы анализируем все эти вопросы, в том числе и с учетом работы уже судебной системы? Потому что очень важно, чтобы в дальнейшем, когда принимаются те или иные изменения, чтобы это работало прежде всего на качество. Нас, конечно, тревожит ситуация, в том числе, которая приводит иногда и к конфликтам, недоверие гражданина к работе того или иного судьи. Но это частные случаи. И очень важно со стороны общества иметь контроль, в том числе за теми решениями, которые принимает суд. Мы в то же время не можем вторгаться в осуществление правосудия, но есть другие возможности через квалификационные коллегии и от других возможностей, которые могут, собственно, способствовать улучшению качества работы судей.
Сегодня были приведены данные исследований, проведенных фондом Индем, которые свидетельствуют о том, что уровень доверия судьям в обществе остался низким, но в то же время опросы показывают, что судебной власти россияне доверяют больше, чем исполнительной или законодательной. По словам пресс-секретаря Верховного суда России Павла Одинцова, судьи готовы и хотят приложить усилия к тому, чтобы избавить общество от негативных стереотипов, связанных с деятельностью судебной системы.
Действительно, что существует огромное количество разнообразных стереотипов, которые кочуют из года в год и на страницах изданий, и в общественном сознании, так или иначе характеризующих деятельность судебной системы. Мы бы хотели, учитывая наш профессиональный опыт, учитывая наши возможности, детальное знание ситуации внутри, ситуацию трансформировать, изменить. Потому что у нас действительно очень много реальных завоеваний, связанных и с совершенствованием судебного законодательства, связанных с эффективностью судебной практики повседневной.
Советник президента Вениамин Яковлев обратил внимание на необходимость развития альтернативных судебным способов разрешения споров и конфликтов. Он отметил, что ежегодно российские судьи рассматривают 20 миллионов дел. По самым грубым подсчетам, каждый судья рассматривает около 700 дел в год. И при такой нагрузке довольно сложно вообще говорить о качестве правосудия. Но и без обеспечения должной независимости судей не обойтись.
Суд может функционировать эффективно при одном условии, что он независим, что на него никакого воздействия никто оказать не может. А между тем, желающих оказать на него воздействие появляется, наверное, все больше и больше. Это и власть, другая власть, это и криминальные элементы, это и представители бизнеса, которые тоже за большие деньги хотели бы решать свои большие проблемы и так далее. Следовательно, угроза для независимости судей существует всегда. Поэтому сообщество, мировое сообщество на протяжении веков буквально вырабатывает средства обеспечения независимости судей. Мы имеем представление об этих средствах и над этим постоянно работаем. И наша судебная реформа, которая вот началась в 91-м году еще, она принесла в этом смысле достаточно неплохие результаты. Поэтому все-таки судебная система сегодня работает. Я уже говорил, сегодня 30 тысяч судей всего-навсего рассматривают 20 миллионов дел в год. Причем из них уголовных только 1 миллион. А 19 миллионов – это гражданские споры. И споры между гражданами и государством. Административные споры. В основном все-таки дела решаются вполне прилично. Тем не менее, много проблем, в том числе и по части независимости. Суд, независимый суд, крепкий суд, не самоцель. Это средство решения очень важных политических, экономических, социальных проблем.
По итогам дискуссии Комиссия Общественной палаты по контролю за деятельностью правоохранительных органов и реформированием судебно-правовой системы подготовит рекомендации для законодателей и судейского сообщества, которые могут повлиять на качество правосудия в России. В частности, предлагается найти механизмы для освобождения судебной системы от административного давления и ввести репутационную ответственность судей за принимаемые ими решения. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
И на этом мы заканчиваем обсуждение центральной темы третьего заключительного информационного часа программы «Время свободы. Перспективы судебной реформы в России», которые обсуждались в том числе и на заседании Общественной палаты Российской Федерации. Палата собирается разработать ряд конкретных мер, которые помогли бы улучшить качество правосудия в Российской Федерации. Московское время 18 часов и 15 минут. Сейчас краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
28 ноября планируется провести всероссийскую акцию в поддержку майора милиции Алексея Дымовского, рассказавшего в интернете о фактах грубейших нарушений закона в работе милиции Новороссийска. В Хабаровске вынесен приговор младшему сержанту Владимиру Зайцеву, который признан виновным в убийстве солдата-срочника из Перми Григория Журавлева. Голосование по утверждению Александра Мишарина губернатором Свердловской области состоится 17 ноября, сообщил Радио Свобода спикер областной думы Николай Воронин. Дина Чугунова, сын которой погиб в Чечне, подала иск в Европейский суд по правам человека с требованием взыскать с России 1 000 000 евро моральной и материальной компенсации. Верховный суд России оставил под стражей до 15 ноября генерала Александра Бульбова, обвиняемого в незаконном прослушивании телефонных разговоров. В центре Москвы прошел пикет с требованием провести всем жителям России бесплатную вакцинацию от гриппа H1N1. Недавнее вооруженное столкновение южнокорейского и северокорейского военных кораблей не изменит решение Соединенных Штатов направить в КНДР своего специального посланника. Как заявила госсекретарь США Хиллари Клинтон, главная его задача – убедить Пхеньян вернуться за стол международных переговоров о замораживании ядерной программы Северной Кореи. Впервые лидеры Франции и Германии вместе отмечают день окончания Первой мировой войны. Николя Саркози и канцлер Германии Ангела Меркель возложили венок на могилу неизвестного солдата в Париже. На волнах Радио Свобода... информационную программу «Время свободы». Напомню, что в 22 часа по московскому времени, как всегда, в эфире радиожурнал «Время и мир», его ведущая Ирина Лагунина. Среди тем сегодня 20-летие революции в Европе, польский диссидент Адам Михник думал, а вдруг завтра проснусь, открою глаза, а я снова в любимой варшавской тюрьме. «Кризис и общество» — это рубрика «Экономический спад и образование». И в разделе «Наука» — воспоминания коллег и учеников Нобелевского лауреата Виталия Гинзбурга. Таковы главные темы аналитического радиожурнала «Время и мир». Эфир в 22 часа. Не пропустите. Информационную программу «Время свободы» продолжит обзор публикаций в международной печати. Сегодня это немецкая печать. У микрофона берлинский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
Праздник был позавчера, а вчера начались будни. Так я сформулировал бы тональность сегодняшней немецкой прессы. Газеты пишут в основном о правительственной программе, которую огласила в Бундестаге канцлер Ангела Меркель. Но все же о празднике 20-летия падения стены было написано немало точных и важных слов. Франкфуртер Аллгемайне Цайтунг. 9 ноября перестает быть, и в этом больше нет сомнений, неким неофициальным, почти тайным национальным праздником. Но и официальным праздником этот день все же не становится. В первую очередь это обосновывалось до сих пор зловещей тенью приходящегося на этот же день устроенного нацистами погрома так называемой «Хрустальной ночи» 1938 года. Можно ли праздновать свободу и объединение в тот же день, в который происходило столь ужасное событие? Ответ на этот вопрос был дан только что прошедшим юбилеем падения Берлинской стены. Это возможно – радоваться одному и одновременно не забывать и вспоминать другое, вовсе не пытаясь вытеснить его из народного сознания. После падения стены 9 ноября уже 20 лет как не является только днем национального позора, а является также датой национального счастья, а для восточных немцев еще и днем заслуженной гордости, пишет Франкфуртер Аллгемайне Цайтунг.
Юрий, вы упомянули о правительственной программе. Как комментируют ее газеты?
О самой правительственной программе, изложенной Ангелой Меркель, пишет, например, брауншвайгская газета «Брауншвайгер Цайтунг». Цитата. Канцлер позволила увидеть и услышать в ее разъяснениях к коалиционному договору попытку подготовить граждан к трудным временам и обещание правительства направить свои главные усилия на преодоление последствий кризиса. Но в этом не было ничего нового. Меркель пока делает ставку на попытку с помощью увеличения государственного долга стимулировать рост экономики. И с такой политикой стране придется примириться. Новая коалиция не видит пока решений ни одной из важнейших конфликтных проблем общества. Она просто отодвинула решение этих проблем на неопределенное время в будущем. На этом пути новое правительство вряд ли ждут большие прорывные результаты. Газеты пишут также не только о самой правительственной программе, но и о ее обсуждении в Бундестаге. Само это обсуждение было жарким. Несколько звуковых цитат. Ангела Меркель. До того, пока мы почувствуем улучшение, проблемы будут еще какое-то время продолжать усугубляться. Бывший вице-канцлер, а ныне руководитель фракции, ушедших в оппозицию социал-демократов в Бундестаге, Франк-Вальтер Штайнмайер. ХДС, ХСС и либералы – это самозванная идеальная пара немецкой политики. Но эта пара подготовилась ко всему, только не к совместному управлению страной. Налоговые подарки, разработанные правительством, это с экономической точки зрения поездка вслепую и без руля. Лидер «зеленых» Юрген Третин уточнил. Налоговые послабления, предложенные правительством в форме, еще нигде не приводили к экономическому росту, разве что к росту доходов на счетах и без того богатых. Хайдельбергская газета «Rhein-Neckar Zeitung» пишет, «Наконец-то у нас снова появились настоящие парламентские дебаты. Привычная Меркель по-прежнему привычно непатетична и по-прежнему осторожна в выборе слов. Но ей оппонирует не только новый Штайнмайер, но и соревнующийся в красноречии ансамбль солистов оппозиции. Стать удобным для работы новый период правления Ангелы Меркель для нее самой явно не обещают. И дело не в том, что Франк-Вальтер Штайнмайер своей атакой на Меркель стремился укрепить собственные позиции перед партийным съездом социал-демократов, где ему самому может быть трудно отбиваться от критики за прошлое и поражение на выборах. То, что коалиционный договор является ничем иным, как призывом «давайте поедем и будем по ходу ориентироваться», Ангеле Меркель не удалось заретушировать и не удалось сделать этот договор привлекательнее, чем он есть. Вследствие многих своих туманных формулировок, этот документ, несомненно, породит еще немало споров, пишет газета «Rhein-Neckar-Zeitung» из Хайдельберга.
Спасибо. Обзор публикации в немецкой прессе сегодня для программы «Время свободы» подготовил и представил наш берлинский корреспондент Юрий Векслер. Петербургские власти разработали специальный регламент для чиновников, занимающихся согласованием акций протеста. Первоначально его предполагалось разработать совместно с оппозицией. Эту идею поддерживал отстраненный петербургский омбудсмен Игорь Михайлов, рассказывает Татьяна Вольская.
Из специального регламента согласования массовых акций, родившегося в недрах Комитета по правопорядку и законности, следует, что отныне митинги и шествия – это не конституционное право граждан, а государственная услуга. В регламенте подробно говорится, как и даже каким тоном следует разговаривать с оппозиционерами, ни в коем случае не унижая их честь и достоинство и не давая волю эмоциям. Оппозиционеры, между тем, ждали совсем другого – совместной выработки правил игры, понятных всем участникам процесса. На невежливость чиновников никто и не жаловался, а вот постоянные отказы под такими предлогами, как, например, уничтожение насекомых вокруг площади или проведение работ, которых потом никто так и не обнаруживал, это оппозиционеров действительно огорчало, говорит ответственный секретарь правозащитного совета Петербурга Наталья Евдокимова.
Для меня это первый случай, когда государство предоставляет государственные услуги. Да, вот потребительские услуги, это я знаю. Но чтобы комитет государственной исполнительной власти предоставлял бы государственные услуги по разрешению либо неразрешению пикетов, митингов, демонстраций, для меня это большая новость. Анекдот будет, если еще за это будут платить деньги, интересно, куда они пойдут. Сначала я решила, что это шутка. Потом я поняла, что не шутка, потому что есть все выходные данные. Вот мне только интересно, юристы участвовали в его создании, и что, они решили, что это законно? Знаете, все время это просто чистое нарушение прав граждан.
Стоит вспомнить, что петербургский уполномоченный по правам человека Игорь Михайлов уже провел круглый стол, пытаясь выработать единые для всех правила игры, но депутаты отстранили его от должности. Кстати, сегодня в Петербурге прошли сразу две акции в его поддержку. Одиночный пикет у стен законодательного собрания и митинг на площади Ленина, в котором приняли участие около 60 человек.
Тут у меня какое двойственное отношение к этому. Я считаю, что каждый человек имеет право защищать свои права и таким тоже образом.
Но вся беда, по мнению Натальи Евдокимовой, в том, что раньше Игорь Михайлов не рвался защищать оппозиционеров от ОМОНовских дубинок, и первое же его движение в сторону защиты прав граждан на проведение уличных акций стало и последним. И вот теперь его права тоже приходится защищать, выходя на улицу. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете Радио Свобода. Бывшие воспитанники суворовских и нахимовских училищ, среди них экс-секретарь Совбеза Игорь Иванов и летчик-космонавт Владимир Джанибеков, обратились в Министерство обороны с запросом о будущем детских военных учебных заведений России. Многих, по их словам, тревожат проводимые там реформы. Однако многие независимые военные эксперты считают, что перепрофилирование суворовских и нахимовских училищ в гражданскую сторону полностью оправдано и отвечает требованиям времени. Над темой работала Тамара Леленкова.
Реформирование, которое проводит Министерство обороны России, неизбежно отразилось и на системе образования. Суворовские и Нахимовские училища перестраиваются по образцу гражданских. Опасения, что детские военные заведения и вовсе перейдут под контроль Министерства образования и науки и тем самым прекратят свое традиционное существование, суворовцы-ветераны выразили в обращении к президенту России. И вчера из военного ведомства получили ответ, о котором рассказал председатель Московского Суворовско-Нахимовского Содружества генерал-майор Александр Владимиров.
Вчера статс-секретарь Министерства обороны Николай Александрович Панков сказал, что министерство не планирует ни передачи училищ Министерства образования, ни каких-то других действий и так далее. Мы считаем, что это в первую очередь заслуга гражданского общества, что впервые на этот вопрос гражданского общества, впервые вообще Министерство обороны откликнулось, даже хотя бы устно. Но в чем дело? Дело в том, что сейчас идет процесс ликвидации Суворовских училищ как школы национальной военной государственной элиты. Так, из программ обучения Суворовских училищ изъяты предметы военной подготовки. Когда я спросил руководителя департамента военного образования и военной науки Фральцову Тамару Анатольевну, чем вы хотите это дело менять, она сказала, что мы это дело будем менять слесарной подготовкой. Что дальше делается? Предметов военного обучения нет. Детей стали кормить не 4 раза, как кормили нас. Даже в послевоенное время, в 56 году я поступил, нас тоже кормили 4 раза, это было очень хорошо. Их кормят 6 раз в день. Представляете себе, что делается в Суворовском училище, если 500 человек 6 раз в день кормятся, понимаете? В Тверском училище просто сказали, ребята, из вас будет сделан интернат. И всем Суворовским училищам уже заказана джинсовая рубашки и джинсы на следующий год. Сейчас все училища ждут выхода нового штатного расписания, где ни одного должности нет военной. Там все гражданские. Начальник училища гражданский, офицер гражданский и так далее и тому подобное. Предметов военных нет. Строевым шагом никто не хочет. Система утренних осмотров устава внутренней службы, на чем основаны все учебные заведения и все войсковые вещи, ликвидируется как таковая.
Единственная надежда генерал-майора Александра Владимирова на то, что детские военные училища вернутся к прежней жизни, это вмешательство гражданского общества. Военный обозреватель еженедельного журнала Александр Гольц, напротив, считает, что подобные перемены неизбежны и, более того, полезны.
Известно, что, в общем-то, суворовские и нахимовские военные училища давали и дают неплохое образование. И именно на этом основании очень многие родители хотели бы отправить своих чад именно в военные училища, что несколько изменяет концепцию этих училищ, которые изначально были сориентированы на то, чтобы дать приют и образование детям, которые оказались сиротами в результате войны. И как я чувствую, что главное направление деятельности Министерства обороны в данном случае – это вернуться вот к этим основам. То есть Министерство обороны намеревается заботиться прежде всего о тех детях, которые потеряли родителей или одного родителя в результате военных действий. Таких у нас, увы, немало. Второе, я не вижу большой беды, если детей не будут одевать в военную форму, и там уменьшится количество шагистики, и военных преподавателей сменят гражданскими. Главное, чтобы не ухудшилось качество образования. И, наконец, последнее. России, судя по нынешним планам военной реформы, уже не нужно такое количество офицеров. Стало быть, и готовить к военной карьере нужно значительно меньшее количество людей. Очевидно, именно с этим связано стремление перепрофилировать военные училища.
Если все так, как полагает военный обозреватель Александр Гольц, то Министерство обороны – первое, где постарались соотнести сегодняшний спрос на обучение и будущие потребности военного ведомства. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в германском городе Дрезден приговорил к пожизненному заключению убийцу беременной египтянки, гражданина Германии российского происхождения Александра Винса. Россия может сократить поставки газа на Украину, если украинские партнеры начнут несанкционированный отбор топлива. Об этом заявил премьер-министр России Владимир Путин после встречи в Москве с канцлером Австрии Вернером Файманом. 28 ноября планируется провести всероссийскую акцию в поддержку майора милиции Алексея Дымовского, рассказавшего в интернете о фактах грубейших нарушений закона в работе милиции Новороссийска. В Хабаровске вынесен приговор младшему сержанту Владимиру Зайцеву, который признан виновным в убийстве солдата-срочника из Перми Григория Журавлева. Голосование по утверждению Александра Мишарина губернатором Свердловской области состоится 17 ноября, сообщил спикер областной думы Николай Воронин. Дина Чугунова, сын которой который погиб в Чечне, подала иск в Европейский суд по правам человека с требованием взыскать с России 1 000 000 евро моральной и материальной компенсации. Верховный суд России оставил под стражей до 15 ноября генерала Александра Бульбова, обвиняемого в незаконном прослушивании телефонных разговоров. В центре Москвы сегодня прошел пикет с требованием провести всем жителям России бесплатную вакцинацию от гриппа H1N1. Недавнее вооруженное столкновение южнокорейского и северокорейского военных кораблей не изменит решение Соединенных Штатов направить в КНДР своего специального посланника. Об этом заявила госсекретарь США Хиллари Клинтон. Впервые лидеры Франции и Германии вместе отмечают день окончания Первой мировой войны. Во Франции праздник называется «День примирения». Французский президент Николя Саркози и канцлер Германии Ангела Меркель возложили венок на могилу неизвестного солдата в Париже. В Женеве сегодня, после почти двухмесячного перерыва, возобновились российско-грузинские переговоры. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», ее итоговый выпуск в эфире в 20 часов по московскому времени. И сейчас рядом со мной ведущий сегодняшнего выпуска Андрей Шарый. Как всегда, в это время он представляет главные темы дня. Андрей, добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер, Андрей. Расскажу о самом трогательном, пожалуй, материале сегодняшней программы. Речь идет о годовщине окончания Первой мировой войны. Сегодня в Париже первый из канцлеров Германии, отметивший день Компьенского перемирия присутствием и триумфальной арки Ангела Меркель, вместе с Николя Саркози почтила память неизвестного французского солдата. Эксперты говорят о том, что это беспрецедентное событие, которое стало символом новой дружбы Франции и Германии после многих веков соперничества. Вот что сказал мне сегодня корреспондент «Радио Свобода» в Париже Семен Мирский на эту тему.
То, что произошло у Триумфальной арки, это событие историческое. Впервые со времени подписания соглашения о перемирии 1918 года канцлер Германии, страны побежденной, возложила венок и преклонила голову у могилы французского неизвестного солдата перед Триумфальной аркой. То, что произошло сегодня в Париже, вписывается в один ряд с событием столь же эпохальной важности 22 января 1963 года, когда на ступенях Елисейского дворца тогдашний канцлер Германии Конрад Аденауэр и тогдашний президент Франции Шарль де Голль обменялись долгим рукопожатием после подписания документа о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Германией и Францией.
Немцы не раз брали Париж. Последний раз это было во время Второй мировой войны. И вот Ангела Меркель поклонилась праху французского солдата, который погиб, сражаясь против немцев. Париж простил?
Париж простил, но не забыл. В ходе Первой мировой войны на полях сражений, таких как Верден, Марны и других, погибло 1 400 000 французских и примерно 2 миллиона немецких солдат. То есть это были столь глубокие раны, нанесенные двум странам и народам, которые сегодня нам даже с вами трудно себе представить.
Это об отношениях между Францией и Германией в самом конце программы, но, конечно, заполнен этот информационно-аналитический час и другими важными темами. Ситуация в Московской области, там нарастают политические проблемы, как долго клан Бориса Громова сможет удержаться у власти, какие новые назначения и в Московской области, и вообще по всей России планирует якобы произвести президент России Дмитрий Медведев. Поговорим о ситуации в Молдавии и поговорим о том, как может развиваться предвыборная ситуация в Абхазии. В 20 часов 7 минут.
Я благодарю Андрея Шарова, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Вы слушаете «Радио Свобода». Обращение к интернету как к проводнику информации для широкого общественного обсуждения в последнее время стало обычным делом. Можно ли назвать точку, с которой эта тенденция проявилась в России? Об этом моя коллега Евгения Назарец беседовала с интернет-обозревателем «Радио Свобода» Юрием Васильевым.
Весьма условно и весьма для последнего времени, но, пожалуй, я могу назвать такую точку. Это было несколько лет назад, зимой, когда стала развиваться история вокруг Тарусской районной больницы. В этой больнице возник конфликт между главврачом, как сейчас помню, это Ирина Витальевна Олейникова, и тогдашним главой Тарусского района, неким господином Нахровым и его профильным заместителем. Дело в том, что в больницу поступали спонсорские средства из Москвы, и все это поступало как-то мимо кассы района. Олейникова, главврача, стали целенаправленно выживать. Сначала эта история появилась в блогах. Потом, что очень важно, подключились к этому делу журналисты. И выяснилось, что эту больницу приехала профильный министр здравоохранения и социального развития Татьяна Голикова, которая нашла этот опыт замечательным, вот именно вот такого вливания спонсорских денег на поддержание районной больницы – помимо нацпроектов. И вот когда все это сплелось воедино, сначала блогерами, потом журналистами, потом вмешался и губернатор, и господин Нахров, глава района, вместе со своим замом по социальному развитию здравоохранения господином Крюковым, отправились не куда-нибудь, а в отставку. А больница работает до сих пор. Вместе с тем же главврачом и спонсорская программа еще идет.
А из политических акций, наверное, следует упомянуть акцию в поддержку Светланы Бахминой.
Разумеется. Это действительно был один из первых именно политических успехов как блогеров, так и пользователей интернета в целом. Когда был создан сайт в поддержку Бахминой, письмо открытое, тогда уже, насколько я помню, и новому президенту, и это письмо с просьбой о помиловании собрало ни много ни мало 96 тысяч подписей. Помилование, как известно, не последовало. Последовало УДО. Но что важно подчеркнуть? Опять-таки, эта история попала в СМИ. Эта история стала фактом общественной жизни. И вот то, что Бахмина, будучи беременной, родила ребенка не в мордовской колонии, а все-таки в подмосковной клинике, то, что она уже после того, как она родила, она в колонию не вернулась, а вскоре была освобождена не по помилованию, по условно-досрочному, но она получила свободу. Да, безусловно, в этом есть огромная заслуга интернет-сообщества, которое сначала, собственно, похватило эту тему, и, безусловно, заслуга журналистов, которые, увидев в этом факт общественной жизни, сделали эту тему достоянием более широкой офлайновой общественности.
Это был обозреватель интернет-сайта «Радио Свобода» Юрий Васильев. С ним беседовала Евгения Назарец.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Московское время 18:38. В эфире «Радио Свобода», информационная программа «Время свободы». Сейчас на наших волнах сетевые разговоры.
В день милиции основное внимание блогеров привлекал отнюдь не праздничный концерт в Кремле, а состоявшаяся в Москве пресс-конференция майора новороссийской милиции Алексея Дымовского, который опубликовал в интернете видеообращение с серьезными обвинениями в адрес своего начальства. Вот впечатление журналистки, побывавшей на пресс-конференции.
Директор независимого пресс-центра, где проходила встреча с Дымовским, сказала, что за 16 лет работы не видела у себя такого количества журналистов. Одна моя нога стояла на полу, другая на стуле, так как места рядом с первой ногой больше не было. Кто-то пыхтел мне в затылок, кто-то другой кашлял у левого уха. Жажда воздуха пересиливала все остальные инстинкты. При появлении Дымовского я потеряла из виду свои вещи. Под ногой хрустнул чей-то битакам. Откуда-то сверху начали падать камеры, фотоаппараты, штативы. Дымовского слышно не было. Вообще.
История мятежного майора у многих пользователей вызывает вопросы. Свои сомнения изложил в сообществе RuPolitics комиссар прокремлевского движения «Наше» Константин Голоскоков.
В деле майора Дымовского много белых пятен. Первое – технология раскрутки майора. Судите сами. 3 ноября в сети регистрируется сайт dymovsky.ru. 5 ноября на YouTube от имени нескольких ботов распространяются видеоролики майора. 6 ноября, то есть в пятницу вечером, появляются первые сообщения в СМИ, а 7 ноября тема уже выходит в топ. В субботу утром почти все крупные интернет-ресурсы посвящают ей свои статьи. Второе пятно и самое интересное – «друзья майора» в кавычках. Официальным представителем Дымовского на выходных стал Вадим Коростелев, который уверяет, что до этой субботы майора не знал, но посмотрел на него в интернете и решил помочь. Этого более чем интересного персонажа называют новороссийским правозащитником. Правозащитной деятельностью он занимается с конца 90-х. А в этом году в отношении возглавляемого Вадимом Коростелевым Новороссийского комитета по правам человека было возбуждено дело о признании его экстремистским. Странный какой-то друг у Дымовского.
Между тем, правозащитное сообщество, которое нашисту Голоскокову кажется странным, видит в действиях Дымовского чисто корпоративный конфликт, никак не затрагивающий интересы общества в целом. Пользователь Марчинок отмечает.
Конфронтация внутри института идет почти по всем ведомствам. Они же не в состоянии расширяться до бесконечности. Сейчас фактически между их корпорацией и обществом началась холодная гражданская война. Если власти не пойдут на реформу, то дело довольно быстро дойдет до бутылок с зажигательной смесью в УАЗике с полосками. При молчаливом согласии и злорадстве добропорядочных обывателей.
Глава русской службы новостей Сергей Доренко задумывается о политическом будущем Дымовского. Вот его твиттер-размышления по этому поводу.
А вот Грызлов репликой наделил Дымовского обстоятельной серьезностью. Валит Нургалиева, а слабо мента в ядро. А то ведь Жирик приберет его.
Пока Большая Европа празднует 20-летие падения Берлинской стены, британские левые интеллектуалы смотрят на восточные окраины континента и не обнаруживают там особых перемен. Дуглас Муир рассуждает на блогерском портале «Пригоршни Евро» о недавней трагедии, произошедшей на границе Сербии и Венгрии.
Граница проходит по реке Тиси, крупному притоку Дуная с мощным течением. Ее нелегально пересекали албанцы, решившие переселиться из Косово в Европейский Союз. Лодка, на которой они плыли, перевернулась. Большинство пассажиров утонуло. Среди погибших было как минимум двое детей.
Чем не сюжет времен Холодной войны, однако британский блогер делает из нее неожиданный вывод.
Нынешняя политика Евросоюза по отношению к иммигрантам глупа и бесчеловечна. Погибшие косовары заплатили за незаконное пересечение границы по несколько тысяч евро каждый. Нельзя сказать, что они были нищими или необразованными. Косово, с культурной точки зрения, европейская страна, хоть и очень бедная. Женщины не носят там паранджу, там нет полигамии, наследственных тиранов и убийств за честь семьи. Если бы им дали шанс, косовары интегрировались бы в западноевропейские общества точно так же, как украинцы или поляки. Ну или как сицилийцы, греки или португальцы пару поколений назад.
По мнению Муира, принадлежность к европейской культуре, выражающаяся в наличии школьного образования, является теперь определяющей для разделения людей на своих и чужих. Британские блогеры в комментариях указали ему, что культурное единство не повод считать гибель албанских эмигрантов более трагичной, чем гибель кого-либо еще. А тем временем историк и журналист из Венгрии Ива Балок показывает, что в этой европейской стране различия между людьми по-прежнему проводят совсем по другому принципу. Там различают стучавших в местное ГБ и не делавших этого. Она пишет у себя в блоге о скандальных находках венгерских архивистов.
Сейчас точно известно, что многие материалы из архивов спецслужб были намеренно уничтожены. В частности, наблюдается странная нехватка документов о руководителях ФИДЕС, Венгерского гражданского союза. Подозрения на этот счет возникли, когда Виктор Орбан, глава партии и премьер-министр страны в 1998-2002 году, сделал вторым человеком в правительстве министра без портфеля Ласло Кёвера. Злые языки говорят, что миссия Кёвера состояла в том, чтобы очистить архивы от компрометирующих документов. Еще в 90-е годы ходили слухи, что Орбан сам работал на спецслужбы. Пока это только разговоры. Но когда мы получим полный список тех, кто писал еженедельные доносы на друзей и членов своих семей, в нем, видимо, будет немало сюрпризов.
Дискуссия европейских блогеров свидетельствует, старая стена разрушена далеко не полностью, и за 20 лет с момента ее падения в Европе успели вырасти новые.
Это были «Сетевые разговоры». Рубрику для программы «Время свободы» подготовила Ольга Серебряная. Московское время 18:45. Сейчас в нашей программе заголовки главных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в германском городе Дрезден приговорил к пожизненному заключению убийцу беременной египтянки, гражданина Германии российского происхождения Александра Винца. Процесс проходил в том же зале суда, где было совершено убийство. Россия может сократить поставки газа на Украину, если украинские партнеры начнут несанкционированный отбор топлива. Об этом заявил Владимир Путин после встречи в Москве с канцлером Австрии Вернером Файманом. 28 ноября планируется провести всероссийскую акцию в поддержку майора милиции Алексея Дымовского, рассказавшего в интернете о фактах грубейших нарушений закона в работе милиции Новороссийска. В Хабаровске вынесен приговор младшему сержанту Владимиру Зайцеву, который признан виновным в убийстве солдата-срочника из Перми Григория Журавлева. Голосование по утверждению Александра Мишарина губернатором Свердловской области состоится 17 ноября, сообщил спикер областной думы Николай Воронин. Дина Чугунова, сын которой погиб в Чечне, подала иск в Европейский суд по правам человека с требованием взыскать с России 1 000 000 евро моральной и материальной компенсации. Верховный суд России оставил под стражей до 15 ноября генерала Александра Бульбова, обвиняемого в незаконном прослушивании телефонных разговоров. В центре Москвы прошел пикет с требованием провести всем жителям России бесплатную вакцинацию от гриппа H1N1.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Россия начала вакцинацию против свиного гриппа. Споры об эффективности этой процедуры не окончены.
Комментарии экспертов.
Финансовый день сурка. Курс доллара к рублю вернулся на год назад. Каковы перспективы?
Право автора.
Журналист Александр Сосновский. В Германии помнят о Берлинской стене, но забыли о годовщине Хрустальной ночи.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Новый российский закон об энергосбережении был окончательно одобрен сегодня Госдумой. Помимо поэтапного отказа от использования традиционных лампочек накаливания, он определяет условия повышения энергоэффективности российской экономики в целом. Но дадут ли они больший эффект, чем уже начатая в России либерализация рынка электроэнергии? Об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который сегодня подготовил Сергей Сининский.
Российские компании и предприятия уже покупают почти половину всей необходимой им электроэнергии по свободным рыночным ценам. По планам реформы национальной электроэнергетики и дальнейшей либерализации самого рынка электроэнергии, уже в следующем году эта доля должна возрасти до 70%. Но повысившиеся для них тарифы на электроэнергию привели уже к сколько-нибудь заметной энергоэффективности компаний. Либерализация этого рынка началась 3 года назад, хотя с осени прошлого года кризис, конечно, внес свои коррективы. Из Москвы аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Игорь Васильев.
К сожалению, внедрение энергосберегающих или более энергоэффективных технологий – это процесс достаточно длительный и требующий зачастую достаточно больших капитальных затрат, вплоть до коренной модернизации производства. Поэтому очень мало компаний проводит такую модернизацию. Безусловно, кризис внес свои коррективы, и в настоящее время цена на свободном рынке меньше, чем год назад. Таким образом, компании фактически сумели сократить издержки за счет снижения цен. Кроме того, общий спад потребления невозможно заметить на его фоне никакой энергоэкономии. Поэтому процесс повышения энергоэффективности предприятий, конечно же, будет идти, но сколь-нибудь значимый эффект мы можем увидеть только через несколько лет.
На долю жилого сектора в России приходится сегодня примерно 20% общего энергопотребления. Но тарифы на электроэнергию для него, которые ниже тарифов для промышленности, будут оставаться полностью регулируемыми еще не менее 5 лет. Значит ли это, что тем самым устраняется главный стимул для энергосбережения – рыночная цена? Или он все же остается? Аналитик инвестиционного банка ВТБ «Капитал» Михаил Растригин.
Поскольку уровень тарифа для населения ниже, чем для промышленных потребителей, тариф для населения все равно в результате должен прийти к тарифу промышленных потребителей, то есть должно устраниться перекрестное субсидирование, это все произойдет через 5 лет, то есть через 5 лет население будет платить полную стоимость электроэнергии. И для того, чтобы население платило полную стоимость электроэнергии, ее тариф для населения должен вырасти намного больше, чем будет рост тарифа для промышленных потребителей. Таким образом, говоря о стимулировании населения к эффективности, к энергоэффективности, к экономии электроэнергии, она все равно некоторая есть, потому что тариф растет очень сильно. Когда тариф вырастает на 25%, на 30%, это все равно заставит население обращать внимание на те затраты энергетические, которые оно осуществляет, и таким образом будет стимулировать энергоэффективность. Но, естественно, этот стимул будет не такой сильный, как если бы он был, когда население платило бы полную стоимость электроэнергии.
В странах Европейского Союза реформа рынка электроэнергии прошла уже 2 этапа. На первом – возможность свободно выбирать себе поставщика электроэнергии, в том числе из других регионов, получили предприятия. На втором этапе такие же права были предоставлены частным потребителям, будь то небольшой дом или даже отдельная квартира. В какой мере такой выбор есть уже сегодня у потребителей в России, как промышленных, так и частных?
Продажа электроэнергии как промышленным потребителям, так и населению осуществляется на так называемом розничном рынке электроэнергии, где оперируют со стороны продавцов электроэнергии с бытовые компании. Сейчас этот рынок полностью либерализован, там существует очень большая конкуренция. Этих компаний достаточно много, и сейчас идет некий переходный этап формирования розничного рынка. Он начался после продажи с бытовых компаний РАО ЕС частным владельцам. Это случилось примерно год назад, и вот с этого момента с бытовой компанией конкурируют за потребителей, за крупных потребителей. Сейчас они делят крупных потребителей, пройдет какое-то время, они их поделят, будут делить более мелких потребителей. Такая практика возможна и в розничном рынке, и были опытные случаи применения этой практики на рынке московского региона, где независимая энергосбытовая компания конкурировала с московским энергосбытом в ряде районов Москвы за потребителей и предлагала им свои услуги по другим ценам. Эту практику, к сожалению, прекратили по непонятным причинам, но я думаю, что это только начало, и через небольшое время мы вновь вернемся к этой практике, и вновь сбытовые компании будут входить на новые рынки, в частности, предлагать свои услуги также населению, а не промышленным потребителям.
Игорь Васильев, компания «Тройка Диалог».
Ситуация такая, чтобы работать на оптовом рынке, сбытовая компания должна иметь какую-то критическую массу потребителей. То есть, если у вас нет присутствия в регионе, вы не можете покупать электроэнергию в этой точке поставки. Соответственно, сбытовая компания должна, условно, набрать там 20 мегаватт мощности потребителей, и тогда она сможет предоставить услуги в этом регионе. И кроме того, это целый ряд сложностей, связанных с тем, что надо заключать договор с сетевой компанией на транспортировку электроэнергии. Понятно, что там ради маленьких объемов никто этого делать не будет. Рынок остается все-таки таким региональным. В одном городе там может сменить. Например, недавно была достаточно конкурентная борьба между двумя сбытовыми компаниями в Москве за московский метрополитен.
В нынешних условиях цена на электроэнергию для населения в России должна была бы составлять 3-3,5 рубля за 1 киловатт-час, заявил, выступая ровно месяц назад в Государственной Думе, руководитель Федеральной службы по тарифам Сергей Новиков. Текущая цена в среднем 2 рубля за киловатт-час.
Автор сегодняшнего выпуска «Экономической панорамы» – обозреватель «Свободы» Иван Трифилов. Простите, Сергей Синицкий. В завершении нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока» мы представляем цикл интервью, репортажей и зарисовок на общую тему 20-летия падения коммунистических режимов и годовщины демократических революций в странах Восточной Европы. Сегодня эксклюзивное интервью, которое дал моему коллеге Владимиру Ведрашко, бывший министр иностранных дел СССР, Эдуард Шеварднадзе.
Когда Москва согласилась на разрушение Берлинской стены, на какой результат рассчитывали в Москве? Что хотели получить взамен?
Вопрос не так надо ставить. Вопрос объединения Германии принципиально брал, рассматривался Канадой в Оттаве на конференции министров иностранных дел. И тогда было принято решение, принципиальное решение о возможности объединения Германии. И там же было обговорено о том, что будет создан механизм, который называется 2 плюс 4. То есть два немецких государства и Советский Союз, Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Франция. 2 плюс 4. И с помощью этого механизма мы должны были осуществить процесс, связанный с объединением Германии. Это случилось в Оттаве, канадской столице. И там же был поставлен вопрос, как отнесется к этой проблеме Горбачев. Мы начали с Горбачевым по этому вопросу не советовались. Я вышел во вторую комнату, позвонил Горбачеву, рассказал о том, что в принципиальном плане министры приняли решение об объединении Германии и сказал о механизме 2 плюс 4. Короче, он минут 2 задумался, а потом ответил, что этот вопрос рано или поздно надо решать. Раньше, и когда Горбачев не высказывался ни против объединения, и ни за объединение, когда задавали вопрос, считает ли возможным объединение Германии, он всегда уходил от этого вопроса разными способами. И когда не говорил ни да, ни нет. А когда я позвонил ему, сказал, что министры договорились о создании механизма, и принципиальное решение было принято об объединении Германии, он немножко задумался и сказал, что этот вопрос, говорит, рано или поздно надо было решать. И хорошо, что министры, самые министры иностранных дел договорились о необходимости объединения Германии и одобрили предложение о создании механизма 2+4. Вот так начиналось это. Проблема.
Вы говорите, что так она начиналась. То, что получилось в результате, как вы считаете, правильным было это решение? Вот сейчас, с позиции уже исторической перспективы.
Безусловно, было правильно.
Эдуард Амвросевич, когда в Кремле поняли, что социалистическое содружество распадается, был такой момент, когда это стало ясно?
Знаете, это долгая история. Это связано в основном с началом процесса перестройки и демократизации. Это главной задачей, главным лозунгом перестройки и демократизации в Горбачевское время считалось построить социализм с человеческим лицом. Вот это была главная задача. А в происходящем процессе в Европе тогда способствовали осуществлению задуманной перспективы перестройки и демократизации.
Но в результате социалистическое содружество исчезло. Никакого социализма с человеческим лицом не получилось. Вот когда стало понятно, что уже не удастся сделать социализм с человеческим лицом?
Это процесс, был процесс. Процесс распада Советского Союза и распада Советского Блока, социалистического блока. Это происходило постепенно, шаг за шагом. И этому процессу, безусловно, способствовало процесс объединения Германии.
А вот в Бухаресте летом 1989 года было совещание Политического консультативного комитета Варшавского договора. Вот тогда, летом 89-го, было понятно, что через несколько месяцев Содружество, как блок, распадется.
Для нас было понятно, но для Чаушеску это не было понятно. После этого заседания комитета, я тогда не присутствовал, встретились Горбачёв и Чаушеску, они всю ночь спорили, но ни о чем не договорились.
Перестройка, внешнеполитические задачи, которые поставила Москва, они были решены в конечном итоге, так, как вы предполагали?
Знаете, я всегда был убежден, что Советский Союз, который по существу был империей, рано или поздно распадется. Но я ошибался в сроках. Я думал, что это произойдет через лет 10-12, но в сроках я ошибся. Советский Союз и с ним вместе социалистический лагерь распались раньше того срока, который я предполагал.
Это был бывший министр иностранных дел СССР Эдуард Шеварднадзе. С ним беседовал мой коллега Владимир Ведрашко. Эта беседа завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Над ним работали продюсеры Наталья Пахомова, Юлия Голубева и Андрей Амочкин. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нашей программы в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Ее ведет мой коллега Виктор Резунков. О будущем России размышляют гости нашей петербургской студии, писатель фантаст, востоковед Вячеслав Рыбаков и историк Даниил Коцюбинский. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Я прощаюсь до пятницы. Всего вам доброго.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Один из проверяющих попросил себе и своей жене два телефона по 30.
В милицейской среде имеются случаи злоупотребления служебным положением, проявление низких моральных качеств, равнодушие.
Мы повели ответный огонь, и северокорейский корабль повел.
Афганское правительство и президент признают, что коррупция – серьезная проблема в Афганистане.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7305, 9790, 11805, 12020. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».